свободы. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. «Землю крестьянам» – этот старый советский лозунг сегодня вновь обретает силу. С началом перестройки, когда стало возможным иметь частную собственность, крестьяне решили, что теперь земля стала их собственностью. Однако постоянные изменения в земельном законодательстве, принятие земельного кодекса и ряда других законов сослужили крестьянам плохую службу. Сегодня, когда земля дорожает, оказывается, что у многих из крестьян неправильно оформлены документы на их землю, чем пользуются частные предприниматели. Или другая ситуация, когда различными способами финансовые структуры отнимают землю крестьян. Как это происходит и кто здесь виноват, сами крестьяне, застройщики или чиновники, мы и поговорим сегодня. В гостях у меня лидер межрегионального общественного движения «Крестьянский фронт» Мария Жукова, а также заместитель председателя колхоза «Завет Ильича» Латашинского района Сергей Федотов. Итак, вы говорите о том, что обманным путем, мошенническим путем у крестьян отнимают землю, они перестают ей владеть. А не сами ли крестьяне по дешевке продают эту землю, продают свои паи, продают свою долю?
Ну, вы знаете, все-таки мошенническим путем, именно мошенническим путем отнимают у крестьян землю. Если, конечно, немного предыстории, попонятнее, чтобы это было. Мы наше движение 12 августа 2005 года.
То есть недавно совсем, несколько месяцев назад. Почему объединились?
Значит, немного предыстории. В 1991 году при проведении земельной реформы и приватизации сельхозпредприятий мы, работники совхозов и колхозов, были наделены земельной долей в праве общей долевой собственности, получив на руки земельные свидетельства. Пока хозяйство функционировало, конечно, мы очень добросовестно трудились все на своих рабочих местах. Некоторые в то время выделились, создав фермерские хозяйства. И когда в 2002 году вышел закон об обороте земель сельхозназначения, тут-то здесь начался процесс вот именно захвата, скупки мошенническим путем, мы считаем, наших земельных долей.
То есть это закон позволил это сделать?
Да, закон позволил это сделать.
А каким образом? Почему вы считаете, что именно мошенническим путем все это происходило?
А дело в том, что, значит, после этого закона приходят некоторые, группа людей и начинают скупать эти земли.
Значит, скупать... А что, они предлагают крестьянам деньги? Или
предлагают
что?
Крестьянам деньги, да.
Так, но они продают, да,
они свои продают, паи? Значит, паи свои. Ну, это я, конечно, касаюсь больше даже всего, как происходило у нас, допустим, в хозяйстве, я один из районов это, представляю. Но не то, что продают, вы знаете, оформляется договора дарения, потому что по закону не может дольщик, собственник земельной доли, продать кому-то чужому. Значит, естественно, те люди, которые приходят в хозяйство и стараются оформить договора дарения на кого-то из других акционеров, а потом уже после проходит некоторое время, оформляется вот эта сделка купли-продажи.
Сергей Николаевич, так получается же и сами крестьяне продают. Ну а какое же тут мошенничество?
Нет. Виноваты ли крестьяне?
Ну, им предлагают деньги. Крестьянин
Хорошо.
Может продать,
давайте,
а может и сказать, нет, я не хочу.
Давайте тогда разговаривать. Первое, все-таки, кто виноват? В этой ситуации виноват, наверное, прежде всего не человек. Виновато государство. Надо учитывать о том, что 80 лет практически человек не был собственником. Бывший
не знал,
советский человек,
частная собственность.
Россиянин, он украинец, азербайджанец, неважно кто. Прежде всего он не знал, что такое частная собственность. И получается, с людьми поступили как с неразумными детьми. Почему? Потому что мы основной-то массы законов не знаем, а уж говорить о земельном праве, которое достаточно сложно, достаточно запутано, по которому специалисты имеют диаметрально противоположные мнения. Даже с учетом принимаемых, допустим, в земельный кодекс приходят поправки, вот, один дает одну трактовку, другой дает другую трактовку. Поэтому обвинять народ, людей, тем более, что это преимущественно старики в возрасте от 60 до 80 лет и старше. Есть люди 1908 года рождения, 1914 года рождения. Ну, это практически ровесники прошлого века. То винить их в чем-либо, конечно же, нельзя. Это первое. Земли действительно отнимаются. И отнимаются они не очень законным способом, а абсолютно противозаконным способом. Мало кто буквально 5 лет назад представлял, что земля может быть товаром. Но тот человек, который в бизнесе уже поворачался, он прекрасно понимает, нефть, газ, недра, все это давно уже, скажем так, распределено. На них есть свои хозяева. Осталось самое большое национальное богатство. Это земля, причем это земля плодородная. Мы сейчас говорим о землях сельскохозяйственного назначения. Всякое цивилизованное государство эти земли защищает от перевода в другую категорию, допустим, в земли промышленности или в земли поселения. Год назад, если не ошибаюсь, этот порядок был облегчен, и теперь решение принимает по этому поводу субъект федерации. И вот в этом интрига, в принципе, кроется. Но все-таки мы сначала поговорим, наверное,
давайте о сути. Что именно и дает вам право говорить о том, что земли отнимаются, а не просто покупаются законным образом?
Да, давайте вначале определимся. Все-таки, почему мы считаем, что крестьянин собственник? 1991 год. Президент России Борис Николаевич Ельцин принимает указ. Согласно этому указу, работники совхозов, пенсионеры совхозов, то есть трудовые коллективы, пенсионеры, выбирают право собственности на землю. Допустим, Полтавшинскому району, но я владею картиной по большинству районов Московской области, как правило, на этих собраниях выбиралась коллективно-долевая, тогда называлась. Это все равно, что тот же термин или равнозначный термин общедолевой.
То есть долевую собственность.
Совершенно верно, в коллективно-долевую, потому что коллективно-долевая позволяет из общей массы выделить свою маленькую массу. Человек получал свидетельство. Так вот, в соответствии с двумя федеральными законами, один из этих законов о регистрации прав недвижимости и сделок с нею, второй – это закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Оба этих закона устанавливают, буквально эти положения буква в букву, запятая в запятую повторяется, о том, что документы, выданные до принятия настоящего закона, имеют силу, равную записи в Государственном реестре прав. Таким образом, в период 92-96 годов у людей на законной основе были получены людьми правоподтверждающие документы, и этим людям оставалось зарегистрировать свое долевое право. Регистрация права была необходима только в случае отчуждения или перехода прав. Это первый момент.
Так,
второй момент.
Были
происходит? Некоторые люди, которые все-таки зарегистрировали. Да, но затем их произвольно лишили этого права. А вот дальше начинается самое интересное. После того, как земля стала товаром, когда Москва начала вылезать за пределы Садового кольца, и правительство Московской области тоже, кстати, поняло ее цену, но быстрее всего сориентировались бизнесмены, просто состоятельные люди. Вот, допустим, после принятия закона Московского областного об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области,
это который в 2003 году
был, да? В 2003 году. Так вот, сразу буквально после него вот эти финансовые структуры, состоятельные просто люди, проявившие интерес к земле, они в плане войсковой операции буквально, они выходят на всю территорию Московской области. Территория Московской области оказывается поделена, ну, скажем так, на сектора нельзя сказать, на участки или на зоны, вот так будет правильнее влияние. Допустим, в Латашинский район приходит Промсвязьбанк, в Волоколамский район приходит банк Визави и финансовый брокер Кредит Москва. Ну и точно так же по всем остальным районам. Здесь достаточно большое количество вот этих финансовых групп. Хотя основная масса это все-таки 10 самых крупных.
И что они делают?
Район оказывается поделен между собой. Группа инициативных молодых людей выезжает. Начинается с чего? Проводит совещание заместитель главы администрации. На него приглашаются руководители предприятий со всеми документами, начиная с организации хозяйства. А это и решение собраний. Это и свидетельства, это расчет имущественного земельного пая, это документы, подтверждающие право крестьян на получение. То есть вот то, что легло в нормативную базу, в первоначальную, в решение глав администрации о наделении земельными долями крестьян. Вот. После того, как они доступ получают к этим документам, кстати, они проверяют при этом и финансово-хозяйственную деятельность предприятий. После этого объявляется о том, что будет производиться скупка паев. Вначале люди не идут. Обращаются к руководителям предприятий, к чиновникам местным. Это глава администрации, это глава чиновники сельхозуправления, чиновники администрации. Им везде говорят, продавайте, а то будет как с ваучерами. Вообще ничего не получите. Где-то даже грозили, не будете продавать, повылетаете с работы. Было и такое. После этого пошли первые пьяницы. Второе, пошли очень обездоленные. А обездоленные, я говорю, это чтобы москвич и любой другой гражданин большого города имел представление. Это люди, которые в течение 3-5-6 месяцев получали зарплату с задержкой 3-5-6 месяцев, с такой задержкой большой, зарплату по 200-500 рублей. В это мало верится. Но будучи 9 лет я отработал участковым в милиции, я видел, как дети едят запаренный комбикорм, разбавляя его молоком. Комбикорм мама принесла с фермы, и молоко мама украла на фирме. Трусишки детям не на что купить. Кусок мыла. Представьте, как можно жить. Здесь от безысходности пошли. Тем более, знаю, что государство уже неоднократно обманывало. А здесь говорят напрямую, все пропадет, все отберут. Поэтому, соответственно, какая-то часть пошла. Человек распитывается на 6-8 чистых листах. Допустим, Иванов Иван Иванович. И ставит свою закорючечку. Подпись. После этого вот эти часы и листы превращаются в копии доверенности. Очень просто. Эта копия доверенности уже у другого нотариуса превращается на праве передоверия третьему лицу в настоящий подлинник доверенности. И уже от имени Иванова через Петрова действует Сидоров. И вот на основании этих доверенностей людей на собрание акционеров не пускают. На основании этих доверенностей принимают решения. Землю оформляют собственность предприятий, перепродают ее второму, третьему, четвертому, пятому лицу. Затем эти предприятия входят в ипотеку. Правоприобретателем по ипотеке становится, допустим, как в нашем случае в Латашинском, Промсвязьбанк. Вот и все. Аналогичная картина была в других районах.
Давайте мы послушаем другое мнение руководителя Комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартина Шакума, который считает, что у крестьян эту землю не отнимали.
90% случаев происходит следующее. Да, то право, которое владели, которое имели крестьяне, это право на пай, это право на долю. Вот в подавляющем большинстве случаев, перед тем, как эта земля была перешла в частную собственность неких предпринимателей, крестьяне уступили свои паи. Затем, после этого, земля была оформлена надлежащим образом, частично выделена под строительство и существеннейшим образом выросла в цене. И теперь крестьяне считают, что их как бы обманули. То есть заплатили им какую-то очень незначительную долю от той рыночной стоимости, которая есть сегодня. Вот, как правило, в чем суть конфликта. Но подавляющее большинство из них переуступало эту землю, свои паи, свое право. Другое дело, что есть какая-то незначительная часть людей, которые не переуступили. В то же время, поскольку их доля в этом хозяйстве невелика, они не могут добиться выделения земли в натуре. Вот здесь есть вопрос, есть проблема, и, собственно говоря, это необходимо делать, и можно это делать в судебном порядке.
А что касается переступления этой земли, все-таки, знаете, вот как бывает с обманутыми вкладчиками, не похожа ли ситуация? С одной стороны, сами вкладчики виноваты в том, что, например, понесли деньги в банк, а банк их обманул какой-то, они хотели, например, больше процентов. Тут такая же складывается ситуация или нет? С другой стороны, государство вроде как сейчас собирается вот таких вот обманутых вкладчиков защитить, по крайней мере, по-моему, депутаты собираются внести поправки в закон о страховании вкладов, когда будет максимальная сумма возмещения по вкладам увеличена до 190 тысяч рублей. Вот тут похожая ситуация или нет, или это совсем другая история?
Все-таки эта история как бы другая. Ее нельзя уравнивать. Я соглашусь с вами, что обманутые дольщики и обманутые вкладчики финансовых пирамид, это как бы есть в этом в некоторых случаях сходство. То здесь совсем другая ситуация. Здесь, как правило, к сожалению, граждане сами переуступали свои земельные паи. Вот в тех случаях, если они не переуступили свои права, да, там есть, у них остается право на судебную защиту, на выделение земли в натуре, хотя тут требуется длительная борьба. Это все-таки случаи разные.
Если, например, ситуация, ну, по крайней мере, как утверждают люди, если они переступали даже свои земельные паи под, ну, скажем так, под давлением, тут есть варианты для судебных разбирательств? Или это уже, к сожалению, история закрыта, и тут им будет очень сложно доказать в суде, что они это делали...
Насильно. Дело вот в чем. Это уже вопрос не гражданско-правовых отношений, если на них оказывается давление. Это вопрос, который должен рассматриваться в уголовной плоскости. То есть здесь должны применяться нормы не гражданского, а нормы уголовного законодательства. Тогда нужно доказать, что это действительно было под давлением. Но я вам хочу сказать, что, к сожалению, в основном виноваты здесь и правовая безграмотность граждан, и перекупщики. Это ситуация, в которой они были. Их, конечно, применяли аргументы, скажем так, иногда ложные, вводили граждан в заблуждение, но это трудно доказать. Граждане все-таки, как правило, к сожалению, уступали свои паи. Вот свои права. Вот это, от этого мы никуда не денемся.
Что касается перевода сельхозугодий, сельхозхозяйственных земель в другие категории земель, тут существует закон, который может защитить сельхозугодие, или тут надо как-то его немножко внести какие-то поправки?
Я не вижу необходимости в какой-то защите. Чем мы защищаем те земли, которые на самом деле ведение сельского хозяйства, на которых не является рентабельным? А чем мы должны защищать? Мы должны строить, нам же где-то надо строить.
А если рентабельные, а если там хозяйство, если они
рентабельные? Если там рентабельные, никто их никогда не отдаст под застройку. Если они рентабельные, если они могут быть, приносить выгоду. Поэтому я считаю, что здесь надо предоставить слово и с одной стороны собственникам, с другой стороны муниципалитетам решать эти вопросы. Есть сегодня процедура, все прописано в градостроительном кодексе. И вопрос защиты, скажем так, сельскохозяйственных земель, ну, он во многих случаях реально является надуманным. У нас те земли, которые реально являются нужными для сельхозпроизводства, они не, никто не претендует на них строить.
Я напомню, что я беседовала с руководителем Комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартином Шаком. Мария Михайловна, ну вот вы слышали, да, интервью. На какие вы нормы закона ссылались, когда готовили документы? Ведь вы же обращались и в прокуратуру с требованием возбудить дела, и в суды, по-моему, тоже судебные решения тоже были. Каким образом вы пытались составить такое исковое заявление, чтобы было понятно, что в данной ситуации нарушены были права крестьян?
Значит, хочу сказать то, что вот именно наше движение объединяет тех людей, которые не переуступили свои права именно. Теперь, значит, хочется сказать, ответить на ваш вопрос. Вообще на нас подавали иски те финансовые структуры, которым переуступили наши односельчане свои земельные доли. Иски шли с таким, значит, содержанием, что якобы мы внесли свои земельные доли в уставный капитал. Но мы никаких заявлений, никаких подтверждающих документов не было. И мы сами это знаем, что доли, что якобы мы доли внесли в уставный капитал. Да, недвижимое имущество, которое было на акции, мы акционеры, да, это было внесено. А это мы доказали, что мы их не внесли, и в то же время решение судов отрицательное. Уже некоторые, значит, хозяйства подходят к Европейскому суду, и все жалоба, даже жалоба в высший арбитражный суд, и то решение было отрицательным. Где нам искать защиты правовой, если нигде ее не найдешь? Ни в судах, ни в прокуратуре. Правда, движение наше какой-то результат дает, вот хотя бы в нескольких хозяйствах возбуждены уголовные дела. Это уже радует. Ну, время покажет. Я думаю, что и люди поняли, объединившись, вот именно не найдя защиты в судах, вот организованно, мы организовались, самоорганизовались, если правильно, для того, чтобы найти свою правовую защиту.
Сергей Николаевич, вот вы слышали, Мартин Люцианович говорил как раз о том, что застраиваются эти земли, которые нерентабельные.
Хорошо.
Почему вы улыбаетесь?
А я улыбаюсь тому, что с Мартином Люциановичем я знаком лично. Наша первая встреча состоялась с ним в декабре прошлого года на его пресс-конференции в Государственной Думе. Я задал вопрос по поводу вот этого земельного беспредела. Мартин Люцианович весело ответил: молодой человек, вы поздно проснулись. Поэтому пришлось немножко попонировать. Лукавит депутат Государственной Думы Мартин Люцианович Шакум. Потому что вся картина доведена была до него в деталях. Был разъяснен механизм обмана. Переуступки права собственности не происходило. И об этом Мартин Александрович прекрасно знает. Не было ни одной сделки, чтобы не тратить время, по всей Московской области заключено.
Так, но дарение-то было же.
В отношении договоров дарения. Если состоялся договор дарения, в этом случае сделка безвозмездная. Компенсации денежной нет. Если кто-то при этом получил деньги, это значит, что состоявшаяся сделка ничтожна. Притом, надо вспомнить начало разговора. Я же сказал, что вся процедура обставлялась как сделка купли-продажи, воспринимаемая именно так на бытовом уровне. А закон предусмотрел определенные процедуры. Эти процедуры, требования закона о порядке отчуждения земель, были нарушены. Второй момент, где депутат Государственной Думы Мартин Александрович Шакум лукавит, подчеркиваю, о том, что никто не даст сельскохозяйственной земли, на которых ведется рентабельное хозяйство, переводить в другие категории. Из 8 сельхозпредприятий на территории Латашинского района банки ИРы захватили 5. Было это государственное унитарное предприятие совхоз имени Кирова. Рентабельное предприятие нормально, спокойно работало, слава богу, пока продолжает работать. И то предприятие, на котором работаю я, сельскохозяйственный производственный кооператив, колхоз Завет Ильича. Рентабельное предприятие спокойно продолжает работать, как бы нас ни давили. У нас земли не хватает на то количество голов скота, которые мы имеем. Такие же предприятия, они по всей территории Московской области были. Здесь наводят тень на плетень, вводят заблуждение и людей, и общества, и, наверное, президента.
А на вас оказывается давление?
Ночь с 3 на 4, по-моему. Ну, что называется, меня отлупили. До потери сознания сбросили меня на речку. Слава богу, я в прошлом офицер. В какой-то степени, видимо, физическая закалка вот это помогла прийти в себя и добраться до дома. У меня правая половина тела была вся черная. Жаловаться куда-то? В милицию? В милиции в отношении меня неоднократно пытались возбудить административное преследование. И по суду административное преследование прекращалось. Пробовали возбудить уголовное дело за угрозу убийством. Было отказано возбуждение уголовного дела. И совсем свежий пример. Не далее, как в начале июня, после того, как я организовал людей, около 1000 заявлений было подано в прокуратуру в апреле с требованием возбудить уголовное дело. Беспрецедентно заволокители 45 дней проводилась проверка, хотя по закону предусмотрено 3 до 10. Вынесено постановление об отказе возбуждения уголовных дел. От меня отказались получить документы, свидетельствующие о мошенническом характере захвата земли. И до сих пор отказываются. Все-таки, если мы хотим жить в правовом цивилизованном государстве, иметь гражданское общество, мы должны знать, что закон священен, частная собственность священна, незыблемо право. В этом случае давайте все-таки поступим принципиально, отстоим право собственности того, кто ее имеет. Второе, и об этом общественное движение «Крестьянский фронт» категорично заявляет. Государство обязано держать этот процесс под контролем. Государство обязано обеспечить условия цивилизованного оборота земли. Я лично сейчас готов со своими единомышленниками, 10 человек, иметь эту землю, получить под эту землю кредит, участвуя в национальном проекте, и спокойно жить, работать, обеспечивая будущее своих детей. Моей престарелой мамы, моей сестры-инвалида, понимаете, моего племянника-сироты. И каждый здравомыслящий человек думает так. Конечно, трудно говорить о бабушке, которой 75-80 лет, даже пусть 65 лет пожилому человеку, но трудно его заставить работать на земле. А почему бы этому человеку не сдать эту землю в аренду тому предприятию, которое сейчас на ней работает? И, пожалуйста, все будет нормально. Если, как говорят, сельхозпроизводство нерентабельно и будут вести строительство, ради бога, пусть тогда застройщик или государство эту землю выкупает. Люди не собираются, извините за выражение, что называется, ломить бешеных цен. Кто хочет, пусть от земли, в буквальном смысле этого слова, избавляется. Кто хочет, пусть на ней работает, но пусть это все будет по закону.
Я напоминаю, что о праве на землю я беседовала с лидером межрегионального общественного движения «Крестьянский фронт» Марией Журовой, а также с заместителем председателя колхоза «Завет» Ильича Латашинского района Сергеем Федотовым. Есть ли юридические основания у крестьян требовать вернуть обратно отобранную у них землю? Об этом во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.